Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за сегодняшний день, который Господь подарил нам. День, который мирный. Мы безбоязненно можем собраться в доме молитвы и видеть друг друга, молиться, общаться с Господом, слушать Слово Его, что Он говорит нам. А Он говорит нам, что время близко. И оно не будет легким. Давайте обратимся к Слову Господа, которое Он сказал примерно где-то 2000 лет тому назад. Но оно на все времена актуально, потому что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Евангелие от Луки, 21 глава, с 5 стиха. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда это будет и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете родителями, братьями, родственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да и исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так. И когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Вот такое предупреждение оставил нам Господь, рассказав, разложив картину на многие века. Кое-что уже сбылось с храмом. От храма ничего не осталось, мы знаем. От храма в Иерусалиме, где когда-то обитал Бог. Еще что-то предстоит, но мы знаем, что это может не обязательно растянуться на многие века, на многие десятилетия или там столетия, тысячелетия. Это может произойти очень быстро. Особенно вот то, что мы читали. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Преданы будете также родителями, братьями, родственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Этого нам не избежать, и блажен тот человек, который уже закончил земную жизнь и водворился у Господа. Он уже сподобился избежать всех будущих бедствий. Как говорил Господь, предупреждал, что бодрствуйте и молитесь. И смотрите, чтобы ваша жизнь, она соответствовала тем указаниям, которые оставил Господь. Поэтому мы должны равняться на апостолов, мы должны смотреть, как жили наши старшие братья, полностью выполняющие волю Господа. Какое у них было настроение в их сердцах, как они служили. Мы разбираем по средам второе послание Коринфянам и, читая вот это пятую главу второго послания Коринфяна, меня коснулась вот следующая мысль. Давайте обратимся и почитаем. Пятая глава с первого стиха. «Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено», я читаю из нового перевода, «то у нас есть обиталище, Богом посланное, вечный дом на небесах, построенный не нашими руками. И пока мы в земном доме, мы стонем, ибо желаем облачиться в одеяния, посланные с неба, чтобы надеть на себя эти одежды и не оказаться нагими». Меня коснулось вот это состояние сердца Павла. Ну и не только Павла, он говорит «мы», значит, были и другие святые. Во-первых, он в первом стихе мы прочитали, что он достоверно знает, что наше жилище земное, оно будет разрушено, оно придет в негодность, и мы однажды оставим его. И он говорит, у нас есть обиталище Богом посланное, вечный дом на небесах. Но и вот зная то, что есть на небесах уже для святых, для всех святых, второй стих. И пока мы в земном доме, в этом земной хижине, мы стонем. Почему стонем? Ибо желаем облачиться в одеяния, посланные с неба. То есть они понимают, что вот эта земная хижина, она разделяет нас с нашим Господом. «Я хочу быть пред Господом», — говорил апостол Павел, говорили другие святые, «мы хотим встречи с Господом». Поэтому мы стонем, мы воздыхаем и говорим: «Господи, когда это произойдет, эта встреча?» Апостол Павел так и говорит: «Я хочу разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Но я буду оставаться до тех пор, пока Господу это нужно будет, чтобы я жил на земле». Четвертый стих. «Ибо те из нас, кто находится в земном доме, отягчены заботами и стенают, потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться в новые одежды, чтобы жизнь поглотила все, что смертно». Представляете, какое настроение у святых правильных, святых праведных людей. Они находятся в земном доме, они отягчены заботами и стенают, потому что хотят снять с себя эту одежду, которая на нас сейчас, как он говорит. Мы хотим облачиться в новые одежды. 5 стих. «И нас подготовил к этому сам Бог, который дал нам Дух в залог того, что исполнит обещанное». 6 стих. «Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа, ибо живем согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться жить с Господом». Я думаю, что если... Ну, во-первых, я хочу сказать, когда прочитал я вот это местописание, мы прочитали, я мысленно обратился к Господу и сказал: «Господь, а почему у меня нет такого желания? Почему я не воздыхаю? Почему я не стремлюсь в небесах? Почему я опускаю голову от небес на эту землю и мечтаю еще о том, о сём, о пятом, о десятом?» И я увидел за собой, что то, что вчера мне не нужно было, сегодня уже нужно. Сегодня нужно приобрести, хотя уже... Жизнь пролетела, жизнь уже прошла, и нужно действительно воздыхать и желать облачиться в новое одеяние, желать встречи со Христом, с Господом моим, который полюбил меня, который еще прежде создания мира уже избрал меня ко спасению. И вот теперь смотрите, Дух Святой, живущий в нас, только Он влечет нас в свой дом, туда, откуда на время нашей земной жизни был вынужден пребывать в нас, как залог от Господа, чтобы приготовить нас к встрече с самим Отцом. Как вы думаете, Духу Святому здесь радостно быть вдали от Отца, вдали от Христа, жить вот в наших смертных телах? Он дан нам Господом и выполняет волю, всемогущего Бога, которая, как мы уже читали, что Он дан нам в залог того, что Бог обязательно исполнит обещанное. Обязательно. И что я нашел у себя? Я, к сожалению, не вижу того воздыхания. Скорее разрешиться и быть со Христом. Я об этом сказал Господу и поделился, сказал: «Господь, ты знаешь меня. Вижу, что неправильно в моей жизни такое духовное состояние. И прошу тебя, Отче, пожалуйста, благослови, чтобы у меня было влечение домой к тебе». Вот какой пример пришел мне на память. Возможно, Господь привел этот пример. Вот смотрите. Наши друзья, допустим, послали кого-нибудь из своих детей пригласить нас в гости. Это не была заранее запланированная встреча. Просто вот они решили пригласить нас, заранее не договаривавшись об этом. И пришли их дети... Ну, кто-то, может быть, и совершеннолетний, или там еще несовершеннолетний, и говорят, что вот наши родители приглашают вас выехать там на пикник или в гости прийти. И что я увидел? Этим примером, я думаю, Господь показал, вот наши сборы, они будут свидетельствовать о нашем желании или нежелании. Если мы желаем пойти к нашим друзьям в гости, то, естественно, мы будем иметь общение с этими ребятами, с детьми, которые пришли нас приглашать. Мы будем расспрашивать, мы будем быстренько там собираться, если для нас это желанно. А если же нежеланно для нас, то мы будем и собираться неохотно. Ну, как бы постараемся, наверное, не общаться с детьми, вот с этими пришедшими. Как-то так, ну, мямлить что-то такое, что, как сказать, чтобы не пойти на эту встречу. Вот так и в нашей жизни. Дух Святой приглашает нас в небо. А мы или я куда отворачиваю свой взгляд? Куда направляю свое сердце? Я общаюсь с ним и, как сказать, узнаю, Господи, а как там будет? И интересуюсь этим или мне это безразлично? Знаете, я скажу так, что можно ходить исправно в церковь, можно посещать все собрания, можно не пить, не курить, не блудить, даже там не сквернословить, не злословить, но не иметь вот этого желания встречи с Господом. И это уже свидетельство, ясное, четкое свидетельство того, что да Господь, да Господь, но не очень-то Он, я им и интересуюсь. Больше у меня интерес, ну, как бы Господь вот помог мне в земной жизни. Тут вот что-то приобрести. Вот это меня больше интересует. Если так в моей жизни, то это, я вижу, что это беда. Я могу оправдывать себя, что я примерный христианин, не пью, не курю, в церковь хожу, но и к Господу-то я не хочу. Вот еще один пример. Пример, который тоже, думаю, привел мне Господь как-то вот на память такое. Вот представьте, что мы, или я, или вы все, получили где-то наследство. Наследство очень хорошее, очень драгоценное такое наследство. Допустим, ну, вот наши летают отдыхать там в Египет или в Турцию. Ну, допустим, вот там какой-то дальний наш родственник написал нам завещание, что вот это все там гостиницы, там какой-то комплекс, там, может быть, еще какие-то там эти фирмы какие-то принадлежат тебе. Вот дом твой, посмотри, вот приезжай и, как сказать, пользуйся. Я думаю, что, наверное, каждый из нас, ну, не знаю, как вы, а я бы начал суетиться, как, что нужно для того, чтобы вступить в наследство. И я думаю, что меня это привлекло. А земное наследство – это пустота. Оно закончится. Как только дух оставит это тело, так и наследство этого кому-то перейдет другому. Есть ли у меня, есть ли у нас вот это воздыхание, есть ли оно не по поводу того, что что-то земное не приобрели. Люди мира сего, не знающие Бога, они воздыхают тоже, они воздыхают, охают, ахают, чтобы приобрести что-то, вот это бы, это завладеть, этим завладеть. А у нас, у святых, должно быть причиной воздыхания совсем другое. Господи, ничего мне не надо, я готов, я вообще отрешился от всего. Как ты сказал, что если кто не отрешится от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником или недостоин меня. Господи, для меня на земле вообще, ну, все мусор. Машина там, гараж там, дачи там, дома какие-то, квартиры, евроремонты. Для меня все мусор. Все мусор. Я, Господи, хочу разрешиться и быть с тобой. Ну, а пока я живу на земле, я хочу, Господи, выполнять волю Твою, потому что из Писания я вижу, Господи, что Ты умер за меня, и таким образом владычествуешь, Ты мой хозяин. Если бы Ты не умер, то мне пришлось бы умереть. Поэтому Господь говорит, что мы, оставшиеся в живых, уже не для себя должны жить, а для умершего за нас Господа нашего Иисуса Христа, выполнять Его волю. Поэтому, Господи, пока я живу в этой земной храмине, она разрушается, она ветшает, я знаю, что внутренний человек должен обновляться, должен приходить в полный возраст Христов, уподобляться Тебе, Господь. Поэтому, Господи, нет для меня никакой ценности здесь, на земле, кроме того, как выполнить волю Твою и достойно завершить хождение в этом земном теле и оставить его и предстать перед Тобой. Если, конечно, кому-то из нас суждено пройти какое-то вот то, что, о чем говорил Господь, предупреждал, что вот смотрите, вот это и это будет. Но он в конце сказал, что, смотрите, он сказал, что бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть возможность, что Господь избавит, как написано, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. И это не где-то земное такое место на земле, где, о, там бедствия вокруг полыхают, а тут такого бедствия не будет. Нет, здесь ясно сказано, и предстать пред Сына Человеческого. Поэтому я думаю, что если в наших сердцах будет такое воздыхание, правильное воздыхание: «Господи, хижина моя уже сыплется, уже и к врачам надо ходить, Господи, ну я выполняю какое-то служение, но может быть, Господи, может быть, я не хотел бы, допустим, я молю Господа, чтобы мне служить до последнего, как сказать, вздоха в этом земном теле, но молю Господа, чтобы не лежать на больничной койке из-за того, что это ветхий человек, он пришел в негодность, и за ним нужно ухаживать другим людям, там, обращаться к врачам или еще. Лучше бы было так: Господи, буду служить Тебе до последнего своего вздоха, но когда закончу это служение, Господи, сразу забери меня. Не хочу даже ни на секунду остаться. Как только Ты, Господи, решишь, что закончилось, Петр, Ты закончил уже служение, вот как, допустим, Стефан там, или там апостола Петра забрали в темницу, и он крепко спит, он не боится, он знает, что отрубит голову, он предстанет перед Господом. Но Господь помиловал его. Но дело в том, что у него не было вот этого воздыхания: «Ой, закрыли в темницу, а теперь казнь, а я ж мог бы послужить». Он понимал, на то воля Господа. Значит, как сказал Господь, если некоторых вас умертвят, ну, умертвят, значит, умертвят. Некоторых предадут родители, братья, родственники. Вот. Некоторые пойдут перед правителями и царями за имя мое, ну, чтобы свидетельствовать и царям, и правителям. Кому какая участь, но, как сказать, чтобы вот мы распрощались с земной хижиной в назначенное Господом время, назначенное, чтобы мы не оттягивали, не говорили: «Ой, Господи, еще послужу, оставь меня, пожалуйста». Нет, чтобы у нас было такое: «Господи, я выполнил уже Твое задание, возьми меня, пожалуйста, забери меня, пожалуйста, к себе. Я хочу находиться пред лицом Твоим, я хочу получить вот этот новый дом, новый, нерукотворенный. Благослови меня, Господь». Поэтому пусть будут у нас правильное воздыхание и правильное настроение наших сердец. Аминь.
В христианских кругах люди зачастую не удовлетворяют описанию «идущий за Христом». Часто они идут за родителями, за детьми, за пастором, за служителями. Когда, например, родители водит уже достаточно совершеннолетних детей в церковь и даже не хотят рассказывать им о самом главном, о сути того, зачем они вообще сюда приходят. Ходят и родители за детьми. Мне это не знакомо, потому что я родился в христианской семье, но я думаю, что есть такие примеры, и, возможно, кто-то из нас знает такие истории, когда родители шли за детьми. Ну, за пастором-служителями это отдельный разговор. И так получается, что мы смотрим не на Христа, а смотрим друг на друга, цепляемся друг за друга и таким огромным комом катимся в какое-то направление и называем вот это направление раем. Говорим, что вот туда, куда мы катимся, вот это вот и есть рай. Вот это и есть Бог, это и есть Небесное Царство. Кроме того, часто... А, да, еще пару раз слышал такую шутку, не шутку, вопрос, не вопрос, не знаю, как это назвать, но лично мне как-то это немного по-живому порезало. Когда люди спрашивают когда люди не спрашивают о том, как будет хорошо с Богом в раю, когда они не размышляют об этом, когда они спрашивают, а мы там будем узнавать друг друга, или мы там встретимся друг с другом, или как там будет вообще это все. И я вижу в этом, в каком-то смысле, действительно забавная шутка, но если такие вопросы возникают, есть же опасность того, что мы действительно идем друг за другом, мы не идем за Богом. Вот, и сегодня я хочу предложить вам такой тест, как проверить самого себя на то, иду ли я за Богом или не иду. Да, еще кое-что добавлю на вступление. Часто мы и в Библии видим исключительно карту, по которой нужно идти, или даже иногда люди видят в Библии самоцель. То есть, если мы читаем Библию, то вот мы уже христиане, то вот мы уже протестанты, за что боролся Лютер когда-то, чтобы люди могли свободно читать Библию. Однако мы часто не видим в Библии письмо любви от Бога. В таком случае наше отношение с Богом похоже на отношение двух влюбленных, один из которых всегда пишет письма, который каждый раз встречает человека, провожает его, дарит цветы, поздравляет со всеми возможными праздниками. Там. А второму человеку не важны отношения с этим человеком, который дарит ему цветы и эти самые письма. Ему приятно читать вот эти вот красивые слова, ему приятно слышать от него комплименты, приятно внимание этого человека. Но неприятно присутствие этого человека и его откровенность в разговоре с ним. Потому что Бог действительно через Библию открывает нам свое сердце. Как бы это очень необычно звучит, потому что Бог открывает сердце. Мы как-то больше привыкли сами открывать Богу сердце. Но чтобы Бог нам открывал сердце, вот это уже немного другое. Но, да, последнее скажу кое-что перед тем, как приступить к главной части. Бог не заставляет нас делать то, чего Он не сделал первый. Он не дает нам законы, которых Он сам не исполняет. Например, Бог не заставляет нас умирать за Него, пока Он сам не умер за нас. И Он не заставляет нас открывать Ему сердце до тех пор, пока Он сам не открыл свое сердце нам. Но это все отдельные темы для разговора. Об этом, возможно, как-нибудь в следующий раз. Сегодня я поговорю о кое-каком другом ориентире, за которым люди идут, наверное, яростнее, чем за каким-либо другим. Это награда, которую люди ожидают получить на небесах. Вообще вот это вот, как это называть, слово, не слово, громко не хочу о себе высказываться, но вот то, о чем я сегодня буду говорить, это часть серии, которую я подготовил просто для себя, для размышлений, и чем я делился на нашем молодежном служении. Серия эта называется «Христианство или религия». Там я сравнивал христианство с другими религиями и пытался найти, чем же все-таки Христос так уникален. Чем же мы все-таки отличаемся от этих вот язычников или от неверных, или от, ну, как вы еще их называете, я не знаю, от религиозных людей. Я заметил, что чаще всего одна из главных целей религии – это обмен чего-то на что-то, то есть исполнение ритуалов и традиций на подарки с небес. ущемление на земле на награду после смерти, послушание на богатство, чинность на уважение. И в таких размышлениях получается, что Бог — это всего лишь точка обмена и фундамент обменного курса, на котором мы меняем одно на другое. Когда мы пытаемся поменять кнут на пряник, когда мы пытаемся, избежав кнута, заполучить пряник. Да, я буду часто использовать это слово «пряник», просто чтобы вы знали, чтобы вы знали, это я говорю о вознаграждении, о том, на что держат курс люди. Для начала откроем Писание в книге Псалмов, 48-й Псалом, 17 стих, да, и до конца. Я в новом русском переводе, да, новый русский перевод. «Не завидуй, когда человек богатеет, и слава его дома множится. Ничего не возьмет он с собой, когда умрет, и слава его вслед за ним не пойдет». Обратите вот на этот стих внимание. «Слава его вслед за ним не пойдет». «Не пойдет за ним слава его». Да, слова просто переставили. Дальше. «Пусть при жизни считал он себя счастливцем». Люди хвалят того, кто преуспевает. «Он пристанет к сонму своих отцов, что вовек не увидят света». И последний стих заключительный. «Человек, который в чести, но не мудр, подобен животным, которые погибают». И в Новом Завете также есть подобные стихи. В послании к Римлянам, 1 главе, 22-23 стихе. Можете не открывать, только вот здесь вот. «Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей». Сильно ли мы отличаемся от таких, заменивших славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, когда идем в рай, где, по нашим ожиданиям, все наши мечты, тленные мечты, обретут нетленный образ? Когда мы в мыслях переносим на небеса вот эти вот мечты, которые присущи людям тленным? Когда мы... как околдованные, как я записал, когда мы как околдованные топаем за этим волшебным пряником, когда мы пытаемся его достичь, в конце концов. И многих это не смущает, христиане считают это истиной, что вот как бы я смотрю на небеса, иду туда, и ну, там лучше, чем здесь, лучше идти на небеса, чем в ад, вот такие размышления возникают даже. Христиане считают этот метод кнута и пряника хорошим, несмотря на то, что он используется для дрессировки животных, на которых, как мы читали, похожи неразумные люди. И чем мы отличаемся от людей, в таком случае, которые на этой земле стремятся к своему золоту, к своему богатству и к своей чести? В том же послании Римлянам 2 главе 7-8 стихах написано: «Тем, кто, постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, того ждут гнев и ярость». Если наши глаза на золоте великого города, то не говорим ли мы, что золото ценнее освящающего золота, то есть Христа? Не жадность ли движет нами? Интересный текст есть в 1 Коринфянам 15 главе 32 стихе, где Павел, как бы между прочим, говорит, что он боролся со зверями в Эфесе. Ну и как вы поняли, здесь я думаю, Павел имеет в виду зверей не в буквальном смысле, а именно людей, которые живут по животным принципам, по своему животному началу. Я думаю, здесь он имеет в виду людей, гонящихся за удовлетворением своих, не знаю, потребностей. Ну, да. Если верить Википедии, то Эфес – это религиозный, ремесленный и торговый центр Римской империи, ну, или Греции. Следовательно, там крутилось много денежек. И сейчас я прошу вас представить себе, как выглядел Эфес. Где-то посередине стоит храм Артемиды Эфесской. Там справа находится порт, куда приплывают корабли, приносят всякие ароматы, фрукты, овощи, вот о чем только душа не чает. Рядом же находится какой-нибудь рынок, где продается все это. Где-нибудь в центре города, как обычно, дискутируют молодые юноши и девушки о каком-нибудь там вопросе, или решается какое-нибудь важное дело города. И вот, ну, рабы носят, наверное, своих господ на каких-нибудь там, не знаю, как это называется, тележках. Вот. Ну, представили себе эту картину, то есть практически прекрасный город, где всем всего хватает, где ну, вот обилие всего, просто всего. Сейчас я прошу вас, ну, поскольку это слово из серии «Христианство или религия», прошу вас представить, как выглядит рай исламский. Сейчас я вам его опишу. У вас есть три сада. В одном из садов стоит большущий диван. Вы лежите на нем, вокруг вас ходят юноши, которых Бог специально для вас сотворил, для того, чтобы приносить вам фрукты из этого сада. А у этого сада огромные деревья, на которых растут разные фрукты, и очень интересно, сам бы хотел такое попробовать, каждый новый фрукт, который вы попробуете, вкуснее, чем все предыдущие. Да. И сейчас я хочу задать вам вопрос. Вот рай, каким мы его представляем, похож ли он вот на эти два рая? Идентичен ли он им? Похож ли он на эфесский рай, который греки пытались построить здесь на земле, или на исламский рай, в который хитрые мусульмане хотят войти, не строя его? Если да, то не похожи ли мы на зверей, как Павел называет эфесян, и на язычников? Еще один пример. Каким был этот пряник для израильтян? Господство Израиля, ну, как бы, к которому они стремились на протяжении 2000 лет. Сначала обетованная земля, потом господство Израиля над другими народами. И пророки об этом говорили. И когда Иисус Христос пришел на землю, ему тоже приписывали вот эту вот миссию восстановления Израильского царства. Однако к чему вот это стремление за пряником привело? Начиная от Второзакония 9 главы 7 стиха, где написано: «Не забывай, как ты искушал меня в пустыне», когда говорит Господь Израилю, и заканчивая Деяниями 7 главой 51 стихом, где первомученик Стефан говорит: «Вы всегда противитесь Богу, как отцы ваши, так и вы». И Христос, даже Христос об этих людях говорит, что «сердца ваши далеко отстоят от меня». Давайте я приведу еще одну религию в пример. Это религия атеистическая, то есть буддизм. Там очень распространено, наверное, это и есть фундамент буддизма, учение о карме. То есть добро всегда возвращается. Хоть здесь, хоть после смерти. Если у тебя там благодатная карма, то ты на уровень выше пойдешь. Там, у них там 12 раев, 12 там больше адов. Если у тебя там положительная карма, ты пойдешь вверх, там отрицательная вниз. Там, не знаю, есть математики, нету? Там мнимая какая-нибудь карма, положительная, отрицательная. Да, сложная шутка. Таким образом, не похожи ли мы на язычников, если стремимся лишь вечно быть, просто вот вечно быть вместе с другими людьми, с близкими нами, с родными, просто иметь пирушки каждый день, которые никогда не кончаются, просто иметь вечное золото, вечное здоровье, а не быть одним целым с Богом, не видеть Бога рядом с собой. Если это вот наш ориентир, если мы действительно смотрим друг на друга, когда идем по какой-то важной дороге, которую проложил Христос, или если мы смотрим на золото города в конце, то не похожи ли мы на вот этих вот самых язычников, которые идут за золотом в конце своего пути? Не похожи ли мы на тех, кто возвращается туда, от чего ушел? Если мы стремимся от пирушек здесь к пирушкам там, от богатств здесь к богатств там, то можно сделать два вывода. Во-первых, мы вкладываем такой гипотетический капитал в Бога, чтобы затем получить процентами, что уже как-то немного нехорошо звучит. И второе, что более грустно, мы как псы, возвращающиеся на свою блевотину, как вымытые свиньи, которые идут снова валяться в грязи. Похожи ли мы вот на это описание? Возможно, в нас проглядывается животная природа. О таких Иисус сказал: «Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас. Этот народ чтит меня устами, но сердца их далеко стоят от меня. Они поклоняются мне впустую, и учение их состоит из человеческих предписаний». Человеческих, значит, тленных, а затем эгоистичных и расчетливых. Если мы рассчитываем на то, что получим от Бога с процентами, не похожи ли мы на тех, о ком говорит Исаия в данном пророчестве, что они поклоняются мне впустую, и их учение состоит из человеческих предписаний? Таким образом, как же нам быть? Как нам быть, если у нас все еще это животная природа или, по крайней мере, животное желание? Я хочу, чтобы вы вспомнили Иакова. Вот начиная с самого начала. Иаков, каким образом родился он? Он родился, насколько я помню, держась за пятку своего брата. Правильно? Да. И даже имя Иаков переводится как «держащийся за пяту». И ему, в принципе, было неважно, получит ли он первородство, получит ли он близость отца впоследствии, потому что первородный сын, ну, как-никак был ближе к отцу. Ему это важно не было. Такой была и философия его всей жизни. Он все время пытался заполучить богатство этого мира, пытался заполучить богатство и благословение на все предыдущие, на все следующие роды. Он пытался иметь самую лучшую семью, самых лучших родных, пытался иметь, даже не знаю, как бы, но если вы помните, он 6 лет работал на Лавана для того, чтобы получить стада. Лаван его все время обманывал тоже, как бы, кто обманывает, тот и будет обманут. Тоже еще одна тема. И о змее, дьяволе тоже сказано, что он жалит в пету. И о нем также сказано, что он обманщик, как и Иаков, потому что, если вы не знали, лирическое отступление, в еврейском народе, в еврейской культуре, в еврейском языке вообще слово сочетание «держащийся за пяту» означает «обманщик». Таким образом, как Иаков оказался обманщиком, так и сатана является обманщиком. И такие Иаковы, ходящие в церковь, не хотят видеть Бога рядом. Им важнее то, что они получат в этой церкви. Возможно, уважение, хорошую жену или мужа, возможно, признание со стороны людей, возможно, просто им будет приятно приходить сюда для того, чтобы попеть песни, как мы это делаем каждый раз. Но их не интересует Бог и близкие отношения с Ним, как и змеи не интересует, кого он кусает за пятку, как и Иакова не интересовало, кого он хватает за пятку. Иаков родил о хорошей семье, о признании, о богатстве, но, как написано, надежда на освобождение от власти тления, она есть всегда. У нас есть надежда на то, что мы можем освободиться от власти этого тленного образа, за которым мы, возможно, гонимся. Даже вспомните Раав. По значению имени Раав – это силы противления Богу, это силы зла. По профессии она была блудницей, но сейчас мы считаем ее символом веры. То же самое и с Иаковом. Давайте откроем Бытие, 32 главу. С 24 стиха. Я буду комментировать почти что каждый стих по отдельности. В 24 стихе написано, что однажды, когда он переправил своих детей и своих жен через реку, он остался в поле один ночью, возможно, смотрел на небеса и, конечно же, разговаривал с собой, был честен с собой в этот момент. Он размышлял о том, как вскоре он встретится с братом, о том, как брат его примет. Они 20 лет были во вражде, друг с другом, и как сейчас, простит ли брат его или убьет, как он и грозился еще до того, как Иаков сбежал из дома. 32 глава, 24 стих. «И вот Иаков остался один, и некто с большой буквы, очевидно, это Бог, боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может пересилить, он коснулся сустава бедра Иакова, так что бедро было вывихнуто, когда он боролся с ним». И причина, по которой многие, как огня, боятся отношений с Богом, либо избегают их, это их глупость, во-первых. А во-вторых, страх, что Бог сломает им опору и сломает им бедро, на которое они сейчас опираются. Они не верят, что Бог может дать им новую опору, что Он может дать им новый краеугольный камень. И таким людям абсолютно все равно, что они живут в такой свинской и яковской жизнью. Читаем дальше. «И он сказал: отпусти меня, потому что восходит заря. Но Иаков ответил: не отпущу, если не благословишь меня». И о чем просил Иаков в данном случае? Очевидно же, он просил о том, чтобы Бог благословил его в примирении с братом. И читаем дальше, это уже подходим к главной мысли. «Бог спросил: как твое имя? Иаков ответил он. Тогда он сказал: отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и победил. Иаков сказал: прошу тебя, скажи мне твое имя. Но он ответил: зачем ты спрашиваешь мое имя? И он благословил его». Иаков поинтересовался в Боге в самой маленькой и крайней степени, но Бог благословил его своим присутствием вот именно после того, как Иаков спросил: скажи мне свое имя, скажи мне, как тебя зовут. Когда Иаков захотел посмотреть ему в глаза и узнать человека, ну, узнать Бога в данном случае полностью, по сути, Иаков назвал то место Пениэл, сказав: это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив. Так в чем же заключалось благословение? В том ли, что он помирился с братом? Или же в том, что он заполучил то, о чем просил Моисей, чего желал Илья, чего жаждал Иов, о чем Христос молился в саду для своих учеников и для нас? Он увидел Бога лицом к лицу. Это самое ценное и то, к чему мы должны стремиться и видеть это как конечную цель нашей пути. Ибо и на кресте Иисус просил, чтобы Бог открылся в этой жертве всем людям на земле. И вот богатство, вот благо. Так прекрасно смотреть на Бога лицом к лицу. Теперь даже у меня, ранее Иакова, новое имя – Израиль. Ведь я, хоть и боролся с Богом, но увидел его лицом к лицу. Я хочу, чтобы это было главным ориентиром для всех нас. Просто быть с Иисусом, видеть его лицом к лицу. Остальное приложится. Спасибо.